ぐらいして。
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз, Дмитрий Юрьевич. У нас сегодня замечательный повод для встречи. Это выход переизданной книги «Санитары подземелья». Можно несколько слов, почему решили передавать книгу?
Это издательство решило, за что ему большое спасибо. Сам я не способен. Когда-то давно, когда нес службу в милиции, мучимый приступами графомании, решил насочинять книжку. Вот, собственно, насочинял. Книжка про гвардейцев-десантников, которые во враждебных мирах сражаются за всемирное господство. Дементий принимал участие в сочинении, подавал лучшие мысли. В этом есть часть его заслуги. Книжка специфическая, то есть там это переиздание, то есть там собраны наставления по игре Quake. Я не думаю, что это всем смертельно интересно, но такое, ностальгическое. В конце специфическая повесть под названием «Санитары подземелий», в честь которой она, собственно, и названа. Ее издавали когда-то давно, в начале 2000-х, издали специфическим образом, без выходных данных, непонятно почему. Сами издали, сами продали, но я пару штук притырить успел. Вот. Ну, а теперь, соответственно, переиздание. По ней мы, по сюжету, который занимает примерно четверть странички, мы построили компьютерную игру, строили, по-моему, с... Начали строить 9-11, в день, когда самолеты попали в небоскребы, мы ее начали строить, игрушку. И в 2006 году построили игру, ролевую игру «Санитары подземелий», которая получила все так называемые индустриальные призы, как лучшая российская игра, лучшая ролевая игра и все такое. Всех мы победили, получилось отлично. Можно было, конечно, и лучше, но в силу обстоятельств тогда не получалось. Потом издали еще продолжение. Ну, а теперь, к сожалению, такие игры в России больше не делают. Хотя проблески есть. В общем, вот такая книга с такой историей. Кому интересно, задавайте вопросы.
Добрый день.
Добрый.
Последний абзац. Санитарно-подземелья обрезан.
Так книжку напечатали, они ее из книжки перепечатывали, к сожалению.
Это не злая воля,
я про это забыл. В журнале было так, а в книжке вот так. Извините. Можно распечатать и вложить листочек.
Спасибо.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
А стоит ли ждать каких-то новых произведений от вас или участия в разработке какой-то компьютерной игры? Спасибо большое за ваш труд.
К сожалению, игр таких больше не делают. В 2008 году грянул всемирный кризис. Мы вот как раз вторую часть продавали игрушки. И продажи игрушек тогда упали. Ну, эти, которые в боксиках продаются, упали в 50 раз. И поэтому дальше все, так сказать, вместе с медным тазом загремело. И больше никто такого не делает. Все перешли на онлайновые игры. Мои предложения разным самым людям, самым, так сказать, авторитетным в бизнесе построить что-то такое, на меня смотрели мутными глазами и говорили, что дети любят играть только в эльфов и принцесс. Ни во что другое они не играют. Ваша тюрьма, это никому не интересно. Потом ВКонтакте внезапно вышла игра под названием «Тюряга», и оказалось всем страшно интересно. Собрала там приличное количество денег, но я так никого убедить и не смог. Почему? Не знаю. Видимо, людям деньги не нужны, и так все хорошо. Вот. Но вот в последнее время какие-то шевеления начались. Я, если шевеления как-то себя проявят, обязательно расскажу.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Насколько я знаю, вот эти панели, герои книги стали ваши знакомые, друзья. Можно как-то поподробнее?
Можно. Вот Дементий, например, один из прототипов. Он прекрасен. Кличка Кабан, это мой родной сын. Ему было приятно, что он такой здоровый. Кабаном его зовут, потому что он такой маленький и худенький был. Слово «кабан» звучало издевательски, но вот как-то так получилось. Они не сильно похожи, я не писатель. Вот. Не сильно похожи, но для всех, кто, так сказать, в теме, всем было страшно смешно. Вот, вот мы какие, оказывается. Особенно Дементий.
Спасибо большое. На самом деле, ну, судя по откликам в интернете, книга была очень ожидаема. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему так ваши поклонники таланта ее ждали? Это какая-то геймеровская ностальгия по старым далеким временам или что это?
Ну, скорее всего, да. То есть все когда-то давно читали, тут 17-летних не видно. Смотрели бы сзади одни лысины, наверное. Поэтому всем интересно, как, так сказать, факты из прошлого.
А вы можете вспомнить несколько таких интересных фактов из книги, какие-то геймеровские штучки, которые сейчас уже, к сожалению, не используются?
Они все используются. То есть все, что придумали в этой игре, да, оно так и есть. Некоторые, так сказать, там были специальные модификации. Например, когда убиваешь противника в игре Quake, от него отскакивает голова. А ты подбегаешь, и в этой модификации голова запрыгивает к тебе на поезд, ты с ней бегаешь. Еще кого-то пристрелил, еще голова, и вот за тобой там хвост из голов, из них кровь течет. Выглядело смешно. Вот такого почему-то нет.
Я знаю такой интересный факт. Когда создавали игру, вы были против того, чтобы в игре были персонажи женщины. Так ли это?
Ну да, поскольку это тюрьма, то непонятно, что там женщины делают. Женщин в тюрьмах мало. 3%, например, в России, 3% женщин в тюрьмах. Судьба их в тюрьме незавидна. То равно, как и судьба мужчин, которые заменяют женщин в тюрьмах, это нехорошая вещь. Поэтому, так сказать, контора-создатель настаивала на том, что женщины должны быть. Я объяснял, какая судьба их ждет, что если так в игре будет, то да, по-другому нет. Они кричали, что 30% мальчиков хотят играть за девочек. Я кричал, что нам такие мальчики в игре не нужны. И, в общем, настоял на своем. Девочек так и не появилось. Вместо этого мы хотели сделать отдельное продолжение про девочек, для девочек, где была диверсионно-разведывательная группа «Ромашка», но так руки и не дошли.
Все знают, что очень известный блогер. А есть ли блоги, которые вы читаете сами, каких-то других вот людей?
Нет.
Вы чьи-то твиты читаете?
Ничьи не читаю. Ну, твиты, да, читаю. Я там подписан на ряд граждан. Фейсбук. Там тоже много всего. В Фейсбуке меня укронацисты постоянно банят. Ни за что вообще. За слово «укр» один раз забанили на 30 суток. Теперь за какой-то чужой ролик. То есть мне непонятно. Они там ведут активную работу против меня. Там тяжело. В ЖЖ не хожу. Нет, вот есть сайт. На сайт ходит масса народу. То есть там 125 тысяч ежесуточно. А там граждане тащат всякие ссылки, которые с их точки зрения интересные. Вот я по этим ссылкам хожу, смотрю. Если это что-то... Да. Если люди считают, что это действительно интересно, да, хожу, смотрю. Самостоятельно ничего не успеваю. То есть работы столько, что невозможно ничего читать.
Как выбирать героя для своих... сюжет,
по какому принципу? По-разному. То есть, ну, многие просятся сами. С ними беседую, да, провожу предварительную беседу. Становится понятно, надо, не надо. Они очень разные. Бывают, так сказать, коммунистической направленности, бывают националистической направленности. Я считаю, что граждане должны посмотреть на всех, из кого состоит родная страна. Есть атеисты, есть верующие. Вот в прошлый раз был православный, в следующий раз будет толковый мусульманин. Одни, понимаешь, лечат наркоманов и алкоголиков, другие ловят педофилов среди учителей. Крайне интересное занятие, я всех внимательно слушаю, со всеми разговариваю, а они рассказывают про то, чем занимаются. Я считаю, интересно. Каждый день ролики смотрят 250 тысяч человек. Это много. У канала «Культура 80».
А были ли люди, которые отказывались на такую встречу?
Я бывший милиционер. Вербовочные... Нет, вербовочные беседы проводятся только с теми, кто не может отказаться. Поэтому это неправильно такие беседы проводить, чтобы отказывались.
Будут ли еще военным вечером разведопросы и вообще по истории Российской войны, так и Великой Отечественной? Потому что, ну, у нас в стране немножко неправильно иногда преподают такие вещи.
Он прогулял предыдущий разведопрос. Не далее, как в понедельник был назначен и прогулял. Сказал, что опоздал с какой-то встречи. А дальше я уже не могу, поскольку расписание очень плотное. Ну, понятно, очень сильно хотелось бы. Баир крайне толковый. Предмет знает глубоко, излагает отлично. Всем страшно нравится. Но вот такое вот. Надеюсь, на следующей неделе или через неделю, когда у него там время будет, изловим и запишем.
Спасибо.
Здравствуйте. Вы как раз вели программу «У меня дистанция до выдуманной». Здесь есть хорошо, всем известно, достаточно обширный, большой контекст. Расскажите, как получилась вообще эта встреча и какие, что вы от нее получили? Было интересно, неинтересно, собираетесь это все еще раз заниматься подобными партнерами?
Предложили прокомментировать три ролика. Я как-то я не сильно сведущ, кто это такие, поскольку я ничего кроме себя опять-таки не смотрю. Только по линкам, когда хожу. В силу возраста мне это не очень сильно интересно, чем молодежь занимается. Я считаю, то, чем я занимаюсь, гораздо интереснее. Но предложили прокомментировать ролики, и я их прокомментировал. Возможно, это не самые смешные ролики были, возможно, не самые смешные комментарии. Но после этого с его канала два раза прибежало по 500 тысяч человек за сутки. Это много. У Стаса хороший канал. С ним полезно сотрудничать. Вот. Здрасте. Вот игра Quake, она прекрасна. То есть я во много играть не мог. Их тогда мало было достаточно. То есть были хорошие типа Warcraft 2, Tides of Darkness. Отличный был. Квесты были хорошие, типа Full Throttle. Ну, я как-то так, небольшой кусочек, лет 5 поиграл, дальше невозможно. Жизнь повернулась другим боком, это ж надо все свободное время посвящать. Во всяком случае, когда вышел StarCraft, тогда я уже играть в них не мог. Я только с печалью посмотрел на разворачивающиеся танки, как они там лязгают, брякают, стреляют. Было круто, но уже не смог. Теперь у меня специально назначенный человек сидит, играет в игры за деньги, а я хожу за спиной, смотрю, как получается.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, а настольные игры какие-нибудь вызывают у вас интерес? Какие-то варгеймы, может быть? То есть никогда не освещали отдельно?
Есть хорошие. Не, почему мы в роликах делаем постоянно? Мы с Дементием опробуем настольные игры на столе в основном. Вот. Бывают хорошие, смешные. То есть настольные в ряде обстоятельств даже веселее, чем компьютерные. Причем сильно веселее, потому что там все-таки личный контакт, шутки, прибаутки. Очень интересно. Ездил тут в отпуск с незнакомыми мне людьми. Там играли в некие донетки. Не знаете такие, нет? Там рассказывают какой-то случай, а после этого вы задаете вопросы, как... Было ли это так, а вам отвечают да или нет, или там не имеет значения. Практически как на допросе, я всех очень быстро обыгрывал. Хорошая игра.
А настольные варгеймы?
Не, руки не доходят. Не, только фигурки разглядываю, фигурки очень красивые.
Скажите, пожалуйста, планируете ли вы участвовать в съемках каких-то картин и писать?
Не планирую, все время зовут, я не могу, не успеваю, с одной стороны, с другой стороны, я, как бы это сказать, чтобы не по-идиотски прозвучало, не тщеславный, мне там не это, не интересно, я не понимаю, что я туда привнести могу. Единственный раз согласился, вот есть такой Илья Найшулер, снял художественный фильм. Тупею к вечеру, не могу вспомнить. Был ролик хороший, где там это от первого лица, там камерой GoPro снято, где он там бегает, всех стреляет, убивает. Меня туда позвали вместе со Шнуром, сказали, что нас убьют там красиво. Я обрадовался, согласился, конечно, поехал в Москву, но там тупые люди подвели, и я не смог приехать на съемки. Я позорился сам, подвел людей, поэтому больше не это, не соглашаюсь. Вот.
Когда можно будет...
Оно не получается быстро, вот, к сожалению, вот, я не знаю, там видно, не видно, уже второй год пошел, как я ее делаю, у меня не получается. Поскольку оно состоит не только из текста, но и из различной разнообразной идиотии, типа должен быть смешной текст, дурацкие звуки в обязательном порядке, идиотская музыка и, ну, там, что-нибудь подрисовать еще, типа «Цой жив» там или еще что-то. Я могу это спродуцировать, а изготовить я не могу. А люди, которые делают, они либо не умеют, либо умеют не так, как надо. когда, то есть поскольку я их лично никого не знаю, ну, из тех, кто там всякое делает, это очень тяжело по переписке объяснить там или как-то, это очень тяжело. Пока есть время, сделали, не сделали, а у меня у самого времени, увы, нет. Вот очередной кусок должен был сделать 2 недели назад, никак не получается. Так же, как и ролик про Сопрано, он тоже вот лежит. Никак не получится. Никак не родим. Я думаю, родим на следующей неделе. Очередной кусок и того. Вот там 3 выходных будет. Я там додушу и тогда сделаю.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здрасте.
Хотел вас спросить, а как вы относитесь к играм жанра интерактивное кино? Heavy Rain, кусок?
Отличный. Heavy Rain, я специально для него палку какую-то купил эту. Шариком махать, меня убедили, махать запарился. Но игра хорошая, очень хорошая. Я поражаюсь, какие у людей мозги, которые такое придумывают, чтобы так вот ловко все это разводить. Очень интересно. Мне нравится. Вот.
Дмитрий Юрьевич, добрый вечер.
Добрый.
Я хотел далеко от кинематографа. Если вы знаете, сегодня проходит премьера фильма «День выборов 2» по ТТИ. И хотелось бы узнать, ну, раз уж такое совпало, ваше отношение непосредственно к ребятам из «Протета» и к творчеству как взятый, так и кинематографу.
Я лично с ребятами не знаком, поэтому ничего про ребят сказать не могу. Могу посмотреть кино, сказать вам про кино. Про то, что 4 беспринципных мрази занимаются продвижением какой-то гнусной твари кино. Я это вижу так. Местами смешно, но как-то ничего хорошего я по отношению к данным персонажам, подчеркиваю красным, не испытываю. О чем говорят мужчины? Ну, бывает смешно. Второй не смешно вообще. То есть, ну, как его? У всех в творчестве бывают вещи очень удачно. Я вот ходил на спектакль «День радио», адски смешной. Я таких смешных спектаклей, наверное, и не видел. А потом посмотрел, о чем говорят мужчины 2. Испытал жесточайшее разочарование. То есть мне вот такой ход мыслей, он не... Я уже старый, мне это, еще там детский сад какой-то, пляшут, чушь какую-то несут. Это огорчительно, когда люди, которые тебе сначала нравятся, а потом ты-то думаешь, они хорошие, они оказываются вот какие. Вот такой «Квартет И».
Добрый вечер.
Добрый.
После озвучки Эша...
Предложений не поступало.
Не поступало.
Нет.
Тогда вопрос нет.
Я с интересом посмотрел, когда первую серию этого самого Эша посмотрели 100 тысяч раз, я полез посмотреть, что там есть еще. Обнаружил 5 сезонов игры «Игр престолов». 5 сезонов, там поскольку по 10, по 15 эпизодов, я уж не помню. У них у всех 250 тысяч просмотров. То есть это самый рейтинговый сериал, я так понимаю. И одна серия идиотского трэша. 100 и 250. Но как-то, видимо, неинтересно, я так думаю.
Дмитрий Юрьевич, да. Можно к радиодопросам? Будет ли все-таки приглашен и согласится ли Андрей Кочеркин? И второй вопрос.
Да он ничего против не имеет. Это мне его не зазвать просто.
И второй вопрос. Он где-то вот в последние ролики около декабря рассказывал о том, что необходимо создавать некое подобие коммун, ну, наподобие того, что районы, жители каких-то домов собираются в дружины и организуют собрания, какие-то либо полезной самоподготовкой занимаются, либо решением каких-то вопросов собственного обустройства. То есть...
Это кто говорил?
Андрей Кочеркин. О том, что необходимо создавать такие дружины, коммуны, что по поводу этого дела. Ну, по части он говорил, например, если, допустим, в доме нет отопления, то необходимо собраться с жильцам и как-то заставить ЖЭК с этим работать. Спасибо.
Ну, есть такие эти жилищные товарищества. Каждый раз сбор этих жилищных товариществ – это сумасшедший дом. Всегда. Как только у нас пропало КПСС, все это превратилось в дурдом. Я не к тому, что КПСС хорошая, но на ее место никто не пришел. Никакой организующей, направляющей роли нет. Самостоятельно граждане не способны договориться ни до чего вообще. Вот у меня дом маленький, в нем 16 квартир. Он маленький. Много денег не собрать. Надо собрать деньги на дворника, который будет подметать двор и мыть подъезд. Управляющая компания, она считает, что денег мало. и не хочет с нами общаться. Давайте сами дворника наймем. Нет, не будем нанимать дворника, говорят отдельные жильцы. Пусть управляющая компания подметает. Управляющей компании нет годами. Но давайте, ладно, я дворника найму, хрен с вами. Давайте скинемся на тряпки. Почем? 200 рублей с каждой квартиры. Я не буду сдавать. Я не знаю, куда эти деньги пойдут. Ну, видимо, я украду ваши 200 рублей. Ну, и чё, о чем с такими людьми можно разговаривать? Если нельзя договориться о покупке половых тряпок, на что их можно организовать? Большинство граждан понимает только, когда их бьют палкой по голове, и из военкомата приходит повестка с красной полосой, за которую 3 года лишения свободы, если не придешь. Вот тогда они что-то понимают. Самоорганизовывать их, я не знаю, Андрей Николаевич мужчина свирепый, у него, может, получается. Лично я бы не взялся.
Совсем недавно вы появились в программе у Владимира Соловьева полный получается...
Да я ж не знаю, это вот взяли, позвали. Я ж не знаю, зачем позвали, не знаю почему, не знаю, мне непонятно, какое я впечатление произвел. Я сразу сказал, что я вовсе не такой умный, как приходящий туда, например, гражданин Сатановский или Богдасаров. Я не настолько глубоко в предмете, во мне бурлит пролетарский гнев. И присутствует здравый житейский смысл. А вот чтобы настолько глубоко в материале, там же экспертов собирают, в конце концов, на мой взгляд, это, ну, на данный момент главная передача в родной стране, где там есть кого послушать и есть к кому прислушаться. Мой уровень, он это, несколько ниже.
Ну, знаете, будут ли еще разговоры про Солженицына?
Да, будут. Недавно сапоги для НКВДшника принесли. Но они на меня не лезут, к сожалению. Не подходят. Я не могу, приплясывая, забежать в кадр, поэтому немножко задерживается. А так, да. То есть книжка, на мой взгляд, то есть я когда услышал, что данное произведение включили в школьную программу, испытал глубокое недоумение. По этому поводу хорошо Захар Прилепин сказал, что «Архипелаг ГУЛАГ» – это примерно как рассказы о жизни вампиров. И вот к реальности имеет ровно такое же отношение, как, так сказать, обсуждение персонажей «Сумерек». Я считаю, для меня, ну, там странно все выглядит. То есть я же это некоторым образом оперуполномоченный. Вот гражданин Солженицын там написал, что он работал осведомителем, а потом рассказывает, что его ни о чем не спрашивали. Это даже интересно, как это тебя ни о чем не спрашивали. Ты-то понятно, а вот оперуполномоченный, который с тебя там должен определенное количество доносов в месяц получить, он тоже с тебя это ничего не спрашивал, и ты ничего не писал. Так не бывает. Поехал в шарашку, а агентурное дело с тобой поехало, нет? Ты там на товарищей-то продолжал стучать? Зачем тебя туда отправили, в эту самую шарашку? По всей видимости, для того, чтобы ты среди уголовников пользы не приносишь, а там принесешь, там такие же, как ты, будешь на них стучать. Ну, мне интересно такие книжки читать. Как это так получилось, что ты все время на придурочных должностях там, в лагерях. Все 8 лет он лопату в руки не брал. Это как получается? Одно из двух. Либо ты блатной, каковым ты не являешься. Блатной, в смысле, профессиональный преступник, уголовник. Ну, либо ты на оперчасть стучишь. Ничего другого быть не может. Там выбора-то нет. А тут ты, оказывается, совесть нации. Вот в лагере-то не знали. Таких обычно в выгребной яме топят. Вот, вот так. Так что да, будет, еще будет.
Добрый вечер.
Да, здрасте. Писателю? Писать. Хочешь научиться писать, пиши постоянно. То есть, ну, как тут советовать? Мне кажется, что оно, любое творчество, оно из автора само наружу просится. То есть не надо там себя принуждать, заставлять тебя вот, ну как там кто-то великий говорил, можешь не писать, не пиши. Это о том, что оно из тебя само лезть должно. Научиться можно только путем длительного повторения. Есть такая теория, что любому делу человек учится примерно 10 тысяч часов. Вот когда 10 тысяч часов посвятишь написанию, ну, не знаю, может, по жизни талант, из тебя там сразу шедевры получаются. Так редко, но бывает, в общем-то. Но в целом надо тренироваться, давать почитать окружающим. Желательно, чтобы они тебя поддерживали. Не сразу говорили, что ты идиот безграмотный. Графоманы лучше бросят. Хотя такое тоже будут говорить в обязательном порядке. Но лучше обращаться к тем, кто благожелательно относится. И вот оценивает соответствующим образом. Интернет теперь есть. Это, в общем-то, раньше. Вот у меня родственник есть, родственник поэт, очень серьезный поэт, военный, само собой. Вот, он когда-то давно выпустил книжку. Книжка была такая. Стоила, по-моему, не то 2, не то 5 копеек на одной скрепке. Ну и там некоторое количество стихов было. Такая маленькая тетрадочка. Это для него вообще, вот, по-моему, самое главное событие в жизни было. Потому что для того, чтобы ее выпустить, надо было вступить в союз писателей. А это было крайне непросто. В общем, там такие жизненные перипетии человек проходил, что никому не позавидуешь. Всего лишь для того, чтобы твои стихи дошли до широких масс. Потому что тебе хочется это сказать окружающим. Денег там не заработаешь даже сейчас. Ну, а теперь есть интернет, не надо никого ждать, не надо вступать в союз писателей. Открой страничку, строчи, выслушивай критику, все тебе расскажут, какой ты безграмотный дебил. Мне вот каждый день рассказывают по 100 раз. Я не сдаюсь, нет, продолжаю строчить. В общем, терпение и труд. Есть хорошие книжки, есть у Стивена Кинга книжка «Как книжки писать». Даже у нашего бестолкового автора Никитина есть книжка «Как писать книжки», такие, как Никитин пишет, по всей видимости. Есть это наставления хорошие, интересные. Есть еще, недавно перевели, кстати, есть такая книжка под названием «Путешествие писателя», как сюжеты придумывают, в какую сторону там что идет, как называется «Путешествие писателя», вот настоятельно рекомендую к ознакомлению, как с сюжетами работать. Там и про книжки, и про кино, и вообще очень хорошее.
Дмитрий Ильич, вот недавно пересмотрел, точнее, переслушал вашу программу с вашим участием на радио «Зенит», где вы вспоминали старые годы советских фильмов, «Место встречи изменить нельзя».
Угу.
Так вот вопрос такой, как вы считаете, это правда ли уже было, когда покинул кошелек, когда мы переключили?
Вы нашли кого спросить. Это же специальное, так сказать, действие для того, чтобы зрителя поделить на две части. Прав, не прав. С моей точки зрения, И с точки зрения некоего кирпича, действие абсолютно правильное. Он кошелек украл. Украл кошелек, был схвачен за руку, ну, бросил на пол. Ну, дальше что? Место тебе в тюрьме, безо всяких разговоров. Нельзя делать так тупо, но это кино, вы же поймите. Это кино. В кино все должно быть вот просто, топорно, понятно вообще всем. Ну, чисто для справки, 97% осужденных, они считают, что сидят ни за что. Вот, в том числе потому, что их сажают вот таким вот образом. И только 3% согласны с тем, что они сидят за дело. Как-то так. Неужели все? Еще разок, не слышу.
23 февраля для вас.
Конечно, праздник. Я настоящий защитник Отечества.
Повод корпоративной легенды.
Ну, это мальчиковый праздник вообще. С одной стороны, ну, у нас так считалось, что это для тех, кто служил в советской армии. С другой стороны, в ней очень тяжело тогда было не служить. Отмазаться было практически невозможно. Поэтому поздравляли всегда всех. Ну, теперь как-то странно это выглядит. Вроде как и страны той больше нет. Люди только остались. Мы этот праздник по-прежнему празднуем. Все мы его любим. У меня семейство военное. Там дедушки, отцы, братья. Все. И я некоторым образом. Я только в армии служил, но все равно. Это даже покруче. Знаете, как в анекдоте, как генерал заходит в казарму, там солдат стоит на посту, на так называемой тумбочке, а генерал видит, бычок на полу лежит, он солдат, чей это бычок, солдат прыг в казарму, выпрыгивает обратно. Товарищ генерал, деды говорят, ничей, курите. Поэтому солдатам быть хорошо и почетно, праздную, очень хороший праздник.
Вот у вас в разделе, где вы читаете книги художественные, есть книга Александра Зиновьева. А вот вы не думали сделать какой-то обзор на, ну, вот сравнить его творчество до отъезда, да, вот, страны, и когда он уже вернул?
Ну, я не такой умный, как Александр Зиновьев. И, в общем-то, с моей точки зрения, было бы как-то странно, если бы я как-то сравнивал. Он, как сказать, Он был взрослый человек, когда написал «Зияющие высоты», то есть ему, по-моему, 50 лет было, и там уже мозги на месте должны стоять. Но советская действительность, она настолько серьезно всех ограждала от воздействий внешнего мира, что, варясь внутри Советского Союза, было непонятно, что там снаружи. Вот 25 лет понадобилось для того, чтобы население хоть как-то начало шевелить мозгами и понимать, что вас обманывают, что на самом деле мир устроен не так, и счастья нет нигде. Вот того нарисованного, плакатного такого, вот в США там все ради людей, все для людей, и в Европе все для людей, и везде все замечательно, и только у нас все плохо. Только когда ты поедешь сам, вот тебе откроют ворота, ты пошел, посмотрел туда, пошел, посмотрел сюда, и только тогда становится понятно, что ну, где-то чище, где-то грязнее. Но граждане, например, в Камбодже, где, я не знаю, там на $3 в день можно плясать, не просыхая, окружив себя толпой женщин известного толка. Ну, а что камбоджийцы-то счастливые все такие? Не имея ни денег, ничего вообще. А что такие несчастные в США, где все есть? Не все такое однозначное, как казалось. Ну, гражданин Зиновьев уехал за кордон. Посмотрел, на что оно на самом деле похоже. Пообщался с иммиграцией и как-то вот в другую сторону. На мой взгляд, местами его в другую сторону очень сильно. Он, наоборот, на старости лет стал все это дело идеализировать. Именно идеализировать. Он все равно очень сильно умный, но ну, не так все было. Оно не такое хорошее, как ему казалось. Книжки вслух читать буду и дальше. То есть слушайте, они очень полезные. Но оценивать, честно, не берусь ума. У меня ума сколько нет.
А можно еще один вопрос?
Конечно. Вы
уже спросили про Дзержинского. В таком же формате, но какие-то другие персонажи планируются?
Например, чтобы кого-то так это детально разбирать?
Ну да, вот именно.
Ну я не знаю, мне кажется, что это очень сильно тебя бесить должно. Вот Солженицын меня бесит, например, поэтому про него интересно, а другие не бесят, они как-то ни о чем. Не знаю, у меня таких нет, не встречал.
Сначала
была
у вас идея снять русскую версию
«Властелин колец».
Кого?
«Властелин колец». «Властелин колец»? Чтобы все в валенках ходили. Я не знаю, по-моему, оно переозвученное получилось гораздо более русское, чем если бы пересняли.
Ну, просто, например, живу я на Академии Ходайкова. Возможно, многие знают, там находится на Славянском конфликте «Цени РТК».
Я когда-то написал сценарий для сериала, где она фигурирует. Я там разместил научно-исследовательский институт, который сдают в аренду. И там арендуют разные конторы, от секс-шопов, там, парикмахерских до складов картошки, интернет и все такое. Там разыгрывались отличные события. Пытался продать, опять никто не купил. Какая-то непруха. Хотел сам заснять, у самого не получилось. Никто обратно не покупает, поэтому... Кино снимать, оно очень такое специфическое дело. И только вот в последнее время созрела там обстановка. Но там нужны люди с железной волей, способностями, самоотреченностью и прочее. Есть такой Андрей Шалёпа, который снимает 28 панфиловцев. Вот у него получается. Лично я такую глыбу откатить не способен. Кино уже, кстати, смонтировали. Уже там слезы лили батальонами. Хорошее получилось. Рекомендую к просмотру.
Можно вопрос? А может, когда предложите данному?
Там специфическая туса. Андрей другое дальше снимать будет, не про это. А в нашем кино там, ну это что это, люди работают, они зарплаты получают. Их интересуют зарплаты, в первую очередь, чтобы была хорошая зарплата. Что получится, им не очень интересно, потому что это высокохудожественный продукт. Тупые зрители могут не оценить, могут не пойти в наше гениальное кино, не посмотреть. Их не интересуют сборы, ничего, там никто никакого этого участия не принимает. Поэтому они вот работают за зарплату, ну и результат соответствующий. То есть и неинтересно, и не смешно, и люди не ходят. Раньше у нас было 30% зрителей, которые, увидев плакат русского фильма, разворачивались и уходили. Теперь уже больше 50%. Плюс еще кризис наслоился. То есть в этом году, по-моему, даже в Новый год на четверть меньше собрали, чем в предыдущем, что никогда такого не было. А вот теперь есть. Поэтому дальше там совсем, мне кажется, на спад пойдет.
Дмитрий Юрьевич, я хотел спросить, а как вы относитесь к творчеству Виктора Пелевина?
Вот. Крайне положительно. Я когда-то был матерым йогом, стоял на голове, изучал всякие эти алмазные сутры, йога-сутры гражданина Патанджали там и все. Бхагавад-гиту практически наизусть знал, проникал в самые, так сказать, бездны творчества Шри Аурабинда и других, так сказать, титанов. Но там как? Там сначала туловищем надо заниматься, стоять на голове, там скручиваться по-всякому, потому что когда дойдет дело до головы, ты рехнешься, если не подготовленный. Но все граждане, у которых я занимался, они в настоящий момент все двое или трое, не помню, трое точно в дурдоме отдыхают. В разных я вовремя соскочил. Но, тем не менее, там масса всяких вещей, то, что тебя учат там этому вот ковырянию в самом себе, самокопанию, так сказать. Оно интересное, ну, типа там, как Бога увидеть там и всякое другое. Оно все в голове живет, а не снаружи. То есть они несколько иначе йоги на это дело смотрят. Ну, оно страшно интересно. Чтение литературы. Тогда был единственный журнал такой, назывался «Наука и религия». Вот гражданин Пелевин в нем трудился. Плюс у него недюжинные познания в области употребления различных веществ. Я про себя в педагогических целях такое рассказывать не могу, но видно, что человек глубоко разбирается. И это страшно интересно. Когда вот это вот замешивается, всякая эта эзотерика, он работал в этой, в науке и религии, и, насколько я помню, еще переводил Кастанеду. Кастанеду, если вдруг читали, тоже там из тех же областей. Книги крайне специфические, очень интересные. Вот. Ловко переводил там очень хорошо. Ну, в некоторых местах, правда, как-то странно. Как-то раз там Дон Хуан и обучаемый им... Дон Хуан – такой индеец-колдун, Бруха был. Вот. А Кастанеда у него в учениках ходил. А он его то как... Читали, не читали? Он его то кактусами накормит, у него там видения адские. То наоборот, голосом, голодом приморит, то испугает его как-нибудь ловко. Очень интересно, в 9 томах там бездны отверзаются просто. Ну и вот как-то раз по ходу он ему там решил что-то показать. Они вдвоем взяли зеркало, не помню, круглое или квадратное. И они, значит, это зеркало опустили в ручей, и оба в него сверху смотрят. А там, значит, вода по зеркалу течет, и Кастанеде там начинает мерещиться, что из этого зеркала кто-то вылезает. Ну и зеркало тяжелым становится, там такие эти психоделические всякие вещи, в общем, кое-как они там... А он спрашивает, кто это такой? А Дон Хуан ему отвечает, это Олли. Какой Олли? Я долго думал, что за Олли. Потом оказалось, что это по-английски Ally, то есть A-L-L-Y, союзник, то есть это союзник лес. Что за человек переводит союзников как Олли? Для меня загадка. Надеюсь, это был не Пелевин. Вот. Ну, когда его книжки читаешь, то есть я весь этот оккультный бред очень хорошо знаю. То есть, когда его читают, мне видно, над чем он там, где глумится. С моей точки зрения, это страшно смешно. Что там видят те, кто эти книжки не читал, мне всегда странно. То есть он про специфические вещи пишет и, как мне кажется, пишет с целью изогнуть действительность специфическим образом. Она, по-моему, не изгибается. Последние книжки не читал, поэтому вот.
Какая самая любимая книга?
А вот гражданина Зиновьева «Сияющие высоты».
Еще вопрос. Какой литературе вы предпочтение? Классической или современной?
Кому?
Какой литературе?
Да, литературу? Я не читаю литературу. Скажу вам честно, я ее не читаю никак. Вот гражданина Пелевина, только он интересный. Остальное читать невозможно. Когда ты растешь, я как мальчик сначала читал всяческую фантастику лет до 27, она меня в техническую сторону правильно двигает. Через фантастику там такие знания кустом, так сказать. Тут тебе астрономия, здесь физика, здесь философия, все это страшно интересно. К 27 годам интересно быть перестало, переключился на сугубо познавательную литературу, научного, так сказать, толка. А потом получается, что ты сначала вырос, а потом стал старше. авторов, которые эти книжки сочиняют. И теперь в большинстве случаев, когда ты ее открываешь, эту книжку, то первая мысль у тебя обычно бывает, зачем я, дурак, это читаю? А вторая мысль, зачем ты, дурак, это написал вообще? Ну, когда такие печальные ощущения, то лучше не читать совсем, не мучить ни себя, ни окружающих. Вот тут недавно посоветовали какой-то мегатруд под названием «Шантарам». Шантарам, не знаю, у меня с ударениями плохо, не знаю, куда ставить. Сначала рассказывали ярко-красочно. Я сразу понял, что это про какую-то уголовную мразь. Заставили купить, и я купил. Все книжки здесь покупаю. Вот, я купил, но у меня на 10 страниц хватило. Там, по-моему, усыпить надо всех, и автора, и всех его друзей. Не знаю, может, 15 лет это интересно, мне уже, увы, нет. Здрасте.
У тебя на сайте, вы как считали, что анонсы приводят обычно к тому, что ничего планировали сделать не получается?
Да. Либо не в срок категорически, либо не получается вообще. Поэтому никаких анонсов, как правило, нет. Когда уже совсем грызут, так сказать, за плешь, тогда можно что-нибудь. Вот недавно очередной выпуск про «Сопрано» проанонсировал, вторую неделю сделать не могу. Видите, какое безобразие?
А Дмитрий Юрьевич, знаете наверняка, что пару лет назад вступил в силу закон о цензуре в кино.
Да, меня лишили заработка, да.
Как-то было другого, учитывая ваши любимые честные переводы, если так можно сказать.
Правильные
переводы. А в то же время Гай Ричи, человек, которого вы в свое время прекрасно переводили, художественный фильм «Большой куш», выпустил несколько работ, которые более попадают под рейтинговый диапазон. Два «Шерлока» и «Агент Анкл». Нету ли желания попробовать переводить как раньше? То есть, есть случаи, когда выпускают переозвучки, одноголосые, закадровые, уже к вышедшим кубежи фильма. Не было желания или совсем занят вышли? Никак до такого добраться.
Всякий случай «Шерлока Холмса» я переводил и показывал в кино.
Первого?
Настолько хорошо, что представитель Warner Brothers по Восточной Европе аж из Лондона прилетел на меня посмотреть, что это за чудо такое, что у тебя после Нового года, 13 января, 4000 человек пришло посмотреть. Так не бывает. Вот я такой орел. Там, кстати, матюгов не было. Шерлок Холмс хороший. Но он, к сожалению, почему-то больше не снимает. До того он снимал «Рок-н-ролльщика». У «Рок-н-ролльщика» бюджет был 36 миллионов долларов. Собрал он 17 по миру. Из них 1 700 000 благодаря мне собрал в России. Вот. Мы почти дружбу дружить начали. Но тут его утащили снимать «Шерлока Холмса». «Шерлок Холмс» собрал сразу поллимона. Это, естественно, совершенно другое. Там Гай Ричи переехал в другую лигу сразу. Ну, а там быстро объясняют, что матом ругаться нельзя. Это поскольку основной зритель – это подростки от 13 до 17 лет, то если там матерщина, их туда не пустят. Падение сборов катастрофическое. Но он ловкий все равно. «Шерлок Холмс», на мой взгляд, вот шедевр. Что первый, что второй. Отличные шутки. Реакшн нечеловеческий совершенно, стрельба из пушек, все отлично сделал, и сюжет еще закручен. Вот лично меня там ничего не раздражает, он настолько ловкий. Я как-то это, когда начинают кричать, что наш Василий Ливанов самый лучший, у меня с памятью хорошо, я помню, что в книжке Шерлоку Холмсу было 29 лет, Ливанов как-то не похож, я бы не взял изображать, не взялся изображать 29-летнего, но... У Гая Ричи, по-моему, все прекрасно. Мне очень нравится, очень хороший.
А «Восьмерку» на 9 хотя бы перевести не хотите? На 9 не распространяется?
Во-первых, я член Общественного совета при министре культуры. И могу заниматься только тем, что официальное. Поступают заказы, я перевожу. Заказов не поступает, я не перевожу. Тарантину переводить невозможно в принципе. Он настолько занудный, вам словами не передать. Они у него все время, все герои, во-первых. Ну, знаете, вот вы Ренату Литвинову знаете, да? Вот у Ренаты Литвиновой «Богиня, как я полюбила». У нее в фильмах все говорят, как Рената Литвинова, потому что она пишет сценарий, а дальше она руководит как режиссер. И получается, что все говорят, как она. У Никиты Сергеевича Михалкова, который любит что-то бормотать, у него все бормочут, как Никита Сергеевич. А у Тарантины все говорят, как Тарантино. Во-первых, мат-перемат через каждые три слова. У него все ругаются как сантехники. То есть вот как сам Квентин. Вот слово из трех букв там вставляется через каждые два. Например, слушать занудно. Хорошая ругань. Это вот как сержант в цельнометаллической оболочке. Художник слова. Рот как открыл, хоть стой, хоть падай. Его Кубрик позвал инструктировать актера. Покажи, что можешь. Сержант как показал, актера выгнали сразу. Давай, давай ты будешь. Ну, отлично. У Тарантино он занудный. У него, то есть, если нормальный, так сказать, фильм, ну, в моих, так сказать, этих, занимает где-то там 15-17 страниц текста, то у Тарантино будет 37. Из пустого в порожнее. Ой, у меня пузико. Нет, у тебя не пузико. Ой, там вот этого, вот, да сколько можно. Уже задушить готов всех. Эту восьмерку мы с Дементием начали смотреть, я уснул, не выдержал такого накала, даже до конца не досмотрел. Смотрел, правда, эту, как ее, запрещенного Рутрекера кто-то принес. Как только все закрыли, так сразу поперло, все украли, приволокли. Не знаю, мне как-то не очень, честно скажу.
Здравствуйте еще раз.
Здрасте.
Два вопроса. Первый. Налажены заметки, налажен выпуск роликов. Есть ли планы новых форматов, новых идей, или уже вот по накатанной это так все и пойдет? Ролики, заметки, интервью, разные вопросы.
Ну, у меня задача другая, у меня задача производственная. Надо наладить их в достаточном количестве, чтобы они, скажем, начали выходить ежедневно. То есть в 30 роликов в месяц мы преодолели еще летом. Теперь их уже столько, что я их не успеваю показывать. Народ уже вопит, куда больше слушать невозможно. Вот, поэтому вот достигнут, так сказать, определенный предел, дальше они несколько другие станут. То есть сначала накрывается, но как это принято, количество переходит в качество. Сейчас их много, процесс отлажен. Дальше их можно делать гораздо, так сказать, более зрелищными, что ли, я не знаю. Ну, втыкать больше картинок там. То есть любое втыкание картинок, оно удлиняет производство и мешает. Картинок нет не потому, что мы их не можем вставлять, а потому что надо делать быстро и много. Это раз. Во-вторых, они должны быть сильно разнообразные. В-третьих, они должны быть не только про меня. То есть я, конечно, извините, прекрасен, но есть люди поумнее и говорят гораздо. Вот, например, Александр Соколов, который про антропогенез рассказывает. Александр прекрасен, бездна знаний, отлично говорит, прекрасно там выдает. Все, вот мы с ним ролики изготавливаем теперь про Александра, а не про меня. Ну и вот таким образом будем двигать. То есть с моей точки зрения, я в детстве, как нормальный советский мальчик, любил журнал «Наука и жизнь» и передачу «Очевидное и невероятное». Нас лишили и того, и другого. Одно отдали под всяких Гавриилов Поповых, которые там обсуждают темы, не надо ли в Москве легализовать взятки, в конце концов, и так победить взяточничество. А академик Капица помер. Ну а тут я. Раз и наше очевидное невероятное снова. Поэтому вот я думаю, что в эту сторону надо копать. У нас в городе огромное количество людей, знающих, специально образованных. Вот их всех подтянем и будем делать про них интересные ролики. Заманил профессора Попова из нашего университета. Там еще люди на подходе. Заманим профессора Савельева. Всех остальных будет интересно. И более высокого уровня, так сказать. Займемся сельским хозяйством, мы с Дементием. У нас уже все готово. Рассада весенняя будет выращена. И в других направлениях тоже двинемся. Как-то так.
У меня такой вопрос. Вот Шекспир сказал, что вся жизнь в театре, а люди в ней актеры. Кем вы себя считаете, актером или режиссером по жизни? И что такое жизнь в двух словах?
Театр.
Вы тоже так считаете?
Конечно, да.
Игра, театр, да?
Особенно как бывший милиционер. Все врут. Как говорил доктор Хаус, все вокруг врут. Все притворяются и все врут. Сам все время врешь. Не пойми кому. Ну, жизнь так устроена, что вот в одном случае ты актер, в другом случае режиссер, в третьем зритель. Ну, по-другому не бывает. Это у всех так, это не только у меня.
То есть нет людей, которые одни актеры, вторые режиссеры.
Есть, конечно.
Вот кем вы себя считаете? Актером?
В разных условиях, разным. Ну, невозможно, с моей точки зрения. Особенно, когда зарабатываешь деньги, вот эти вот все «я такой» и «никакой другой», это все мимо. Была такая горячо мной любимая Венецианская республика, которая находилась, так сказать, между Западом и Востоком, торговала с Византией, а продавала все это в Западную Европу. И вашим, и нашим. Там она еще чуть подальше, в Черном море, покупала рабов, продавала мусульманам, здесь они продавали всякие эти снадобья, как их специи, продавали в Европу. Папа Римский визжал, что вы делаете, это же христиане, вы куда их продаете? Вот, извините, бабки хорошие, не можем отказаться. Говорит, запрещаю посещать церкви, кричал Папа Римский, немедленно прекратить службы, отлучаю вас от церкви. Но в Венеции все попы подчинялись дожу, а не Папе Римскому. Дож говорил, служим дальше, и все служили дальше. Папа бесновался у себя в Ватикане, потом говорил, хрен с вами, давайте опять дружить. Давайте. Вот так жизнь у людей, которые зарабатывают деньги и крутятся. Привезли евреев в полную Венецию, поселили их в гетто, окружили забором, чтобы никто их не убил там на острове. Дали им денег, они стали ростовщиками. Шекспир про это написал Шейлока. То есть этого венецианского купца со всеми надо дружить, со всеми надо жить в мире. Ну, соответственно, если ты не будешь под них подстраиваться, то не заживешься, не получится, это не всегда, да. Как только речь про деньги, жизнь обретает совершенно другой оборот. Кто-то ненавидит гомосексуалистов, а в бизнесе, в этом шоу-бизнесе, все практически такие. Если ты их ненавидишь, как ты собираешься в шоу-бизнесе работать? Вот такие люди, да, среди них масса талантов самых разнообразных. Но здесь мальчики, тут девочки, тут старые, тут молодые. Как можно? Где вы останетесь самим собой? Сам собой не это.
А что вы думаете по поводу авторского права? Вот есть интеллектуальная собственность каждого человека, вот вы пишете книги, вы делаете там кино, вы там музыку пишете, ну, все что угодно, да, любой человек. То есть, и это все выставляется в интернете, и, собственно, процветает пиратство. Что вы думаете по этому поводу? Стоит ли защищать авторское право? Или все-таки, то есть бесплатные ресурсы, это всем удобно, все могут скачивать это. Я думаю, каждый пользуется, но в то же время, я думаю, тому человеку, который все это делает,
уже наносит серьезный материальный ущерб. Это да. Ну, на мой взгляд, в первую очередь надо построить некие альтернативы законные, куда можно прийти и за разумную цену приобрести электронную версию. И если этого нет, вот сегодня только с утра обсуждали, что наш Роскомнадзор закрыл Рутрекер, как это они пишут, навечно. А Дмитрий Анатольевич приехал куда-то в Авгик, достал планшет, ткнул пальцем и тут же увидел, что все фильмы к скачиванию готовы. Задал вопрос, как это у вас так получается. В ответ закричали, что это неправильный провайдер, его еще не отключили и всякое такое. Ну, из страны, по-моему, два кабеля у нас выходят. И вы где перекрываете, у провайдеров или, вот, так сказать, по-большому? То есть, с моей точки зрения, то, что они делают, это вот в чистом поле поставили ворота железные, повесили на них амбарный замок, закрыли и доложили, что все, все пути перекрыты навечно. Но не знаю, что у вас там перекрыто. Все как качали, так посещаемость на Рутрекере, по-моему, на 13% упала в связи с тем, что они вот в России их заблокировали. А мало того, если раньше с ними можно было договариваться, чтобы они, так сказать, свежие релизы там попридержали, ну вот любой фильм, он, например, в прокате 3 недели деньги собирает, потом его снимают. Ну, 3 недели хотя бы не выкладывайте. Это с руководством этого Рутрекера договаривались постоянно. Теперь договариваться прекратили, все вываливают в первый же день, вот как только украли, сразу вывалили. Кому от этого польза-то, я не понимаю. Это наносит серьезный материальный ущерб. Например, талантливому автору. Он книжку хочет продавать, за это деньги платят, а там все украли. Должна быть налажена приличная дистрибуция. Вот. Ты молча. Вот этот самый Рутрекер, он для чего создавался? Там никаких секретов нет. Он создавался для того, чтобы набрать базу людей, которые вот сюда ходят скачивать. После этого надо договориться с правообладателями, что вы, правообладатели, вот за это захотите 3 копейки, а за это 100 рублей. Обозначьте цены, мы будем собирать деньги, люди, приученные ходить сюда, они будут ходить, платить копеечку, и мы все будем при деньгах. Нет, сказали правообладатели, мы так не хотим, все деньги должны быть наши, вы ничего не получите. Там 6 миллионов пользователей, Ну, вы как вообще собираетесь такое количество собрать? Это реально, нереально? Ну да, вот сначала все все скачивали, да. А теперь давайте сделаем, чтобы деньги платили. Нет, от этого отказались. Нет, мы вас закроем. Ну, в результате, я не знаю, это вот горит костер, а вы его бензином поливаете, убеждаете окружающих, что вы его тушите. Это неправильно. Альтернатив никаких все равно нет. Это не метод.
Вопрос такого рода. Знакомы ли вы с творчеством Кевина Смита? И как вы к нему относитесь?
Конечно. Кевин Смит прекрасен. Я даже пару фильмов перевел. У меня главное мерило смешных фильмов, поскольку я смотрю их один, то если я засмеюсь вслух хотя бы раз, это очень смешное кино. Если два, то это вообще шедевр. На «Клерках 2» я, по-моему, 4 раза смеялся. Настолько чудовищно смешной, он настолько ловкий. Ну, мне очень нравится. Всякие эти догмы там, Джей и Боб наносят ответный удар. Отличные, просто отличные. Но, к сожалению, Кевин Смит на этом денег заработать не смог. Кевин Смит внезапно выяснил, что если ездить по городам и весям, сняв кино, что-то у него там было, я последний переводил, «Красный штаб», по-моему, «Red State» такой был. Не-не, это то, к чему я прикасался. Он с ним поехал по американским городам и весям, сначала показывая кино, а потом устраивая ответы на вопросы. И денег он с этого почему-то зарабатывал больше, чем с просто проката. Его как-то это серьезно ущемило. Я уж думал, что он после этого совсем все бросит снимать. Ну вот «Бивень» какой-то заснял. «Бивня», к сожалению, не видел. Хороший хоть, нет? Да? Ну, мастер, может, папа. Здрасте.
У меня вообще-то три вопроса. Первый вопрос. Видели вы «Выжившего» и понравился он вам или нет? И как вы думаете, ли в этом году «Оскар» видит?
Ну, «Выживший» отличный, на мой взгляд. То есть мне такое нравится. Ленчик прекрасен, он вообще всегда прекрасен. Я помню когда-то давно в перестройку, когда вышел «Титаник», ну он тогда годами шел, как любой фильм в Советском Союзе, все остановки залепили плакатами. Он такой мерзкий казался, этот летчик, его все ненавидели. А потом меня повлекли в кино посмотреть «Титаника». Я пошел, посмотрел, отличный фильм, отличный летчик. То есть он актер-то прекрасный просто. Я как-то сразу к нему отношение поменял, далеко пойдет, думаю. И оказался прав. То есть вот что ни посмотришь, он везде исключительно качественно играет. Зачем они ему «Оскара» не дают, я не понимаю. Там какие-то подковерные интриги, как Скорсезе там измором всех брал, что только не снимал. Никак не дают и не дают. Да, в конце концов додушил. Ну его ж там много раз. В этот раз там номинаций-то полно. Ну думаю, может в этот раз ему выгорит. Болеем за Ленчика, да.
Добрый вечер.
Добрый.
Такой вопрос. Вы смотрели фильм недавно, Вачовски, «Облачный атлас»? Как по мне, это заслуженно провалившийся в прокате.
По мне заслуженно.
Ну,
вкусы рад. Я такой, я как только Солженицына увидел, сразу прыгнул в окно, такое смотреть нельзя. От меня просто далеко. То есть вот, повторюсь то, что говорил вначале, я уже старше, чем они, и мне неинтересно. Такие мега-находки, оно вроде все очевидное, а ты вот как-то все пережевываете, пережевываете. Есть вещи более интересные. «Матрицы» были покруче. Во всяком случае, хотя бы неожиданные были. Вот как ловко преподнесли, красиво засняли. Ну, они умельцы, что брат, что теперь сестра или кто он там. Да, очень ловко раньше получалось. Но не все ж могут, это преступно считать, что человек тебе обязан там каждые там 2-3 года выдавать по шедевру. Я не знаю, а вот, ну, а если один хороший фильм снял, и что, вот как был такой замечательный шедевр «Святые из трущоб», он же там «Святые из Бундока», но оказался режиссер полным идиотом. Ну, один-то шедевр получился, ну, надо радоваться, что один такой хороший есть. Ну, так и у Вачовски. Не все хорошее. Вот.
Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Друзья, давайте еще раз поблагодарим нашего сегодняшнего гостя. Выходим с правой стороны, поднимаемся по одному. Книги можно посмотреть в центре зала, для выставки, пожалуйста.
вот тут еще афишка лежит, что 11 марта мы еще раз можем встретиться в театре с Невзоровым, по всей видимости.